Глава 8. Парадный зал в резиденции директора на Дэдзиме. 10:00 утра 3 сентября 1799 года.
«Ответ Сёгуна на ультиматум — это сообщение мне», — жалуется Ворстенбосс. «Но почему лист бумаги, свернутый рулоном и положенный в пенал, должен провести целую ночь в магистратуре, словно какой-то почетный гость? Если письмо пришло вчера вечером, почему его сразу не принесли мне?»
«Потому что, — думает Якоб, — послание Сёгуна равноценно эдикту римского папы, и вручение без церемонии сродни измене. Но он держит свои мысли при себе. В последнее время он заметил в поведении директора нарастающую холодность к нему. Она проявляется неявно. Там похвальное слово о Петере Фишере... Здесь сухая ремарка Якобу, и недавно незаменимый Дезут опасается, что его ореол потихонечку меркнет. Ван Клифф тоже не решается на ответ директору. Давным-давно у него появилась способность отличать риторические вопросы от тех, что по существу. Капитан Лейси откидывается на спинку скрипнувшего кресла, заложив руки за голову, и что-то очень тихо насвистывает. На японской стороне стола сидят переводчики Кабаяши и Ивасия и два главных писца.
«Мажордом магистрата, — объясняет Ивасия, — должен доставить послание Сёгуна очень скоро».
Унико Ворстенбосс недовольно хмурится, разглядывая золотой перстень-печатку на пальце.
«А что, Вильгельм Молчаливый, — интересуется Лейси, — думает о своем прозвище?»
Старинные напольные часы идут мерно и громко. Мужчинам жарко. Они молчат.
«Небо сегодня, — замечает переводчик Кабаяши, — переменчиво».
«Барометр в моей каюте, — соглашается Лэйси, — обещает бурю».
На лице переводчика Кабаяши — вежливость и невозмутимость.
«Бурю, — добавляет Ван Клифф, — а то и тайфун».
«А, — понимает переводчик Ивася, — тайфун. Мы говорим тайфу».
Кобаяши потирает выбритую голову.
«Похороны лета».
«Если Сёгун не согласится поднять квоту на медь, — говорит Ворстенбосс, скрестив руки, — это будут похороны Дэдзимы. И острова, и тепленьких местечек переводчиков. Кстати, господин Кабаяши, правильно ли я понимаю из вашего молчания, что поиски украденной вещи, привезенной из Китая и принадлежащей компании, не продвинулись ни на дюйм?»
«Расследование движется», — отвечает главный переводчик.
«Со скоростью улитки», — цедит сквозь зубы директор. «Даже если мы остаемся на Дэдзиме, мне придется послать рапорт генерал-губернатору Ван Оверстратену о том, с каким безразличием вы защищаете собственность компании».
Якоб, спасибо острому слуху, слышит марширующие шаги. Ван Клифф тоже их слышит. Заместитель директора подходит к окну и смотрит вниз на длинную улицу.
«А, наконец-то!»
Два стражника встают по обеим сторонам двери. Знаменосец заходит первым. На знамени символ сёгуната Токугава, три листа мальвы. Входит мажордом Томине, держа священный пенал с документом на блестящем лакированном подносе. Все в комнате кланяются свитку, за исключением Ворстенбосса, который говорит:
«Заходите, мажордом, садитесь и позвольте нам узнать, решил ли его высочество Ведо спасти этот остров от бедствий?»
Якоб замечает еле скрываемую недовольную гримасу на лицах японцев. Ивася переводит слово «садитесь» и предлагает стул. Томино брезгливо смотрит на иностранную мебель, но у него нет выбора. Он кладет лакированный поднос перед переводчиком Кабаяши и кланяется. Кабаяши кланяется ему в ответ, кланяется пеналу и пододвигает поднос директору. Ворстенбосс берет цилиндр, запечатанный с одной стороны трехлистной печатью, и пытается его открыть. Потом пытается открутить крышку. Ищет рычажок или какой-нибудь намек на способ открытия.
«Простите, господин директор», — шепчет Якоб, — «нужно провернуть по часовой стрелке».
«Ах, Сзаду наперед и вверх тормашками, как и вся эта чертова страна.
Из пенала выскальзывает пергамент, туго намотанный на два стержня из вишневого дерева. Ворстенбосс раскатывает свиток над столом, вертикально, как принято в Европе. Якобы хорошо виден весь документ. Орнаментные колонки знаков канзи предстают перед глазами клерка, и он узнает эти символы. Уроки голландского языка Агаве Узаимону полезны и ему, и теперь в его тетради около 500 разных символов. Тайный студент узнает «дать», потом «эдо», в следующей колонке «10».
«Естественно», — вздыхает Ворстенбосс, «никто в канцелярии Сёгуна не пишет на голландском. Кто-нибудь из вас, гениев?»
— он смотрит на переводчиков.
«Решится помочь?»
Напольные часы отсчитывают одну минуту, две, три. Глаза Кабаяши бегают по документу, вниз, вверх и поперек. «Не такое уж письмо сложное и длинное», — думает Якоб. «Он просто тянет время». Неспешное чтение переводчик сопровождает задумчивыми кивками. В других помещениях резиденции директора слуги заняты своими делами.
Ворстенбосс не позволяет Кабаяши и дальше наслаждаться чтением, резко высказывая свое нетерпение. Кабаяши энергично откашливается, открывает рот.
«Я прочитаю еще раз, чтобы избежать ошибок».
«Если бы взгляд мог убивать», — думает Якоб, наблюдая за Ворстенбоссом, «Кабаяши уже орал бы, корчась в муках».
Проходит минута. Ворстенбосс поворачивается к Филандеру, своему рабу.
«Принеси мне воды».
Со своей стороны стола Якоб продолжает изучать свиток Сёгуна.
Проходит две минуты. Филандер приносит кувшин.
«Как?» — Кабаяши обращается к Ивасе. «Перевести Роджу на голландский».
Подумав, Ивасе отвечает:
«Первый министр».
«Теперь», — объявляет Кабаяши, «я готов перевести послание».
Якоб окунает только что заостренное перо в чернильницу.
«Послание гласит: первый министр Сёгуна шлет сердечное приветствие генерал-губернатору Ван Оверстратену и главе голландцев над Идзиме Ворстенбоссу. Первый министр заказывает...»
Переводчик пристально вглядывается в свиток.
«1000 вееров из самых лучших павлиньих перьев. Голландский корабль должен отвезти этот заказ в Батавию, чтобы веера из павлиньих перьев прибыли в следующий торговый сезон».
Перо якобы дописывает последние слова.
Капитан Лэйси шумно рыгает. «Устрицы на завтрак. Не свежие».
Кабаяши смотрит на Ворстенбосса, словно ожидая ответа. Ворстенбосс выпивает стакан воды.
«Что там о меди?»
С наглостью невиновного Кабаяши моргает и отвечает.
«В послании ничего нет о меди, господин директор».
«Не говорите мне», — вена пульсирует на виске Ворстенбосса. «Господин Кабаяши, что это все послание?»
«Нет», — Кабаяши смотрит в левый угол свитка. «Первый министр также надеется, что осень в Нагасаки будет спокойная, а зима мягкая. Но я подумал, что это не относится к главному».
1000 павлиньих вееров.
Ван Клифф протяжно свистит.
«Лучших павлиньих вееров», — поправляет его Кабаяши без тени смущения.
«Дама в Чарльстоне», — говорит капитан Лэйси, — «мы называем такое письмо прошением».
«Здесь, у Нагасаки», — отвечает Иваси, — «мы называем это приказом Сёгуна».
«Эти сукины дети в Эдо», — спрашивает Ворстенбосс, — «играют со мной?»
«Хорошие новости в том», — заявляет Кабаяши, — «что совет старейшин продолжает обсуждение вопроса о меди. Несказанное «нет» уже наполовину «да».
«Шенандо отплывает через 7-8 недель».
«Медная квота», — Кабаяши поджимает губы, — «сложный вопрос».
«Напротив, очень простой», — Если 20 000 пикулей меди не приедут на Дедзиму к середине октября, единственное окошко этой варварской страны заложат кирпичом. Там в Эдо решили, что генерал-губернатор шутит? Они думают, что это я написал ультиматум.
«Ну, — говорит пожатие плеч Кабаяши, — я тут ничего не могу поделать». Якоб откладывает в сторону перо, изучает ответ первого министра.
«Как отвечать до про павлини веера?» — спрашивает Иваси. «Да, может помочь».
«Почему мои петиции должны ждать, — вопрошает Ворстенбосс, — решения императорской власти, и в то же время свита чего-то хочет, а мы обязаны что-то делать?»
Он щелкает пальцами.
«Этот министр полагает, что павлины и голуби? Может, еще несколько ветряных мельниц порадуют его просветленный взгляд?»
«Павлиний веер, — говорит Кабаяши, — очень хороший подарок первому министру».
«Мне надоели!» — Ворстенбосс обращается с жалобой к небесам. «Надоели эти проклятые...»
Он стучит свитком по столу, и японцы ахают от такого неуважения к посланию из Эдо.
«Знаки внимания! По понедельникам чистильщик помета сокола-магистрата просит рулон бангалорского ситца. По средам дрессировщику старейшей обезьяны в городе нужна коробка перчаток. По пятницам его светлость такое-сякое из такого всякого восхищается столовым набором с ручками из китовой кости. Он влиятельный друг иностранцев, так что тру-ру-ру-ру-ру, мне остается оловянная ложка. А когда нам нужна помощь, где все эти влиятельные друзья иностранцев?»
Кабаяши наслаждается победой, упрятав ее под грустную маску сочувствия. Якоб решается рискнуть. «Господин Кабаяши...» Главный переводчик смотрит на клерка с неопределенным статусом. «Господин Кабаяши, ранее при продаже черного перца произошел некий инцидент».
«Черт побери!» — восклицает Ворстенбосс. «Каким боком этот черный перец связан с нашей медью?»
«Je vous prie de m'excuser, monsieur», — уверяет Якоб своего начальника. «Mais je crois savoir ce que je fais».
«Прошу меня извинить, мсье, но мне кажется, что здесь что-то нечисто французски».
«Je prie Dieu que vous savez», — предупреждает его директор. «Les jours ont déjà bien mal commencé sans pour cela y ajouter votre aide».
«Молю Бога, не ошибитесь в этом. И без вашего вмешательства ситуация наша оставляет желать лучшего. Французский».
«Видите ли», — Якоб обращается к Кабаяши. «Господин Оуэхант и я поспорили с одним торговцем о китайских иероглифах. Кондзи, так, мне кажется, их называют».
«Кандзи», — говорит Кабаяши.
«Извините, кандзи. Для цифры 10. В Батавии от китайского купца я выучил несколько цифр, и, скорее всего, он неразумно использовал мои ограниченные познания вместо того, чтобы обратиться в гильдию, где нам дали переводчика. Страсти разгорелись, и, боюсь, обвинения в нечестности могут быть предъявлены одному из ваших соотечественников».
«Какая?»
— Кабаяши предчувствует приближение еще одного унижения голландцев.
«Кандзи вызвало сомнение».
«Но я сказал Оуэханду, нет, настоящая кандзи для 10 рисуется так».
«Видите ли, господин Оуэханд сказал, что кандзи для обозначения 10
с напускной неловкостью Якоб рисует иероглиф в своем блокноте. «Рисуется так. Но я сказал Оуэханду, нет, настоящая кандзи для 10 рисуется так». Якоб рисует неровно, преувеличивая свое неумение. «Торговец клялся, что мы оба неправы. Он нарисовал...» Якоб вздыхает и хмурится. «Крест, мне кажется, такой». «Я не сомневался, что торговец нас дурит, и сказал ему об этом. Не сочтет переводчик Кабаяши за труд объяснить мне, кто из нас прав, а кто нет».
«Число господина Оуэханда...» Кабаяши указывает на верхний знак. «Это 1000, не 10». «Число господина Дезута тоже неправильное. Оно означает 100. «Это...» — он указывает на крест. «От плохой памяти. Торговец нарисовал вот что».
Кабаяши поворачивается к одному из песцов за кисточкой.
«Это 10. Две линии, да, но одна вертикальная, а другая поперек.
Якоб виновато стонет и пишет цифры 10, 100 и 1000 рядом с рисунками.
Ах, значит, они и есть правильные иероглифы для этих чисел.
Осторожный Кабаяши еще раз изучает числа и согласно кивает.
«Я чрезвычайно вам благодарен за помощь», — говорит Якоб и кланяется главному переводчику.
Кабаяши обмахивается веером.
«Больше нет вопросов».
«Только один», — продолжает Якоб. «Почему вы сказали, что первый министр Сёгуна запросил 1000 павлиньих вееров, когда в соответствии с номерами, которым вы меня только что научили, в письме указана более скромная сотня?»
Взгляды всех присутствующих следуют за пальцем Якоба, остановившимся на канзи 100 на свитке.
Над столом повисает могильная тишина. Якоб благодарит Бога.
«Тили-бом, тили-бом», — произносит капитан Лейси. «Загорелся кошкин дом».
Кабаяши тянется к свитку.
«Письма Сёгуна не для глаз, клерка».
«Конечно нет!» — взрывается Ворстенбосс. «Это письмо для моих глаз, моих! Господин Иваси, теперь вы переведите это письмо, чтобы мы могли проверить, сколько нужно вееров? 1000 или 100 совету старейшин и 900 господину Кабаяши и его сообщникам? Но прежде чем вы начнете, господин Иваси, напомните мне...» Какое наказание полагается за умышленно неверный перевод приказа Сёгуна?
За 4 минуты до 4 часов Якоб прикладывает промокательную бумагу к исписанному листу гроссбуха, лежащего на его столе на складе дуб. Выпивает очередную чашку воды, которая до последней капли выйдет потом. Затем клерк поднимает промокательную бумагу и читает заголовок. Приложение 16. Истинное количество японской лакированной посуды, экспортированной из Дедзимы на Батавию, не задекларированной в транспортных накладных, датированных 1793-1799 годами. Он закрывает черную книгу, закрепляет скобы и кладет ее в папку. «Пока остановимся, Ханзабуро. Директор Ворстенбосс вызвал меня на прием к 4 часам. Пожалуйста, отнесите эти бумаги господину Овеханду в офис».
Ханзабуро вздыхает, берет бумаги и в тоске покидает склад.
Якоб выходит вслед за ним, закрыв ворота на замок. Облепляющий воздух полон летящей пыльцы. Обожженный солнцем голландец думает о Зеландии, о первых зимних снежинках.
«Иди по короткой улице», — говорит он себе, — «возможно, увидишь ее издалека».
Голландский флаг на флаговой площади еле колышется, почти обездвижен.
«Если хочешь изменить Анне, — думает Якоб, — зачем преследовать недостижимое?»
У сухопутных ворот досмотрщик в поисках контрабанды просеивает корм для животных, привезенный в ручной тачке.
«Маринус прав. Нанять куртизанку. У тебя сейчас есть деньги».
Якоб подходит по короткой улице к перекрестку, где шурует метлой Игнатиус. Раб говорит клерку, что студенты доктора уже ушли.
«Один взгляд, — Якоб в этом уверен, — скажет мне, обиделась она за веер или наоборот?»
Он стоит там, где, может быть, прошла она. Два соглядатая наблюдают за ним. Когда он доходит до директорской резиденции, на него набрасывается невесть, куда бредущий Петер Фишер.
«Ну-ну, а вы прям тот пес, который залез сегодня на сучку!»
От прусака разит ромом. Якоб догадывается, что Фишер намекает на утреннюю историю с веерами.
3 года на этой забытой богом каторге. Сниткер клялся, что я стану заместителем Ван Клиффа, когда он уедет. Он клялся! А потом вы... «Вы, ваша чертова ртуть! Вы сошли на берег, в его шелковом кармане!»
Фишер смотрит вверх на лестницу резиденции, его шатает.
«Вы забываете, Дезут, что я не слабак и не простой клерк? Вы забываете...»
«Что вы были стрелком в Суринаме?»
Вы каждый день напоминаете нам об этом».
«Украдешь мое законное повышение, и я переломаю тебе кости».
«Желаю вам более трезвого вечера, господин Фишер, чем вторая половина этого дня».
«Якоб де Зут! Я ломаю моим врагам кости! Одну за другой!»
Ворстенбос приглашает Якоба в свой кабинет с необычной в последние дни веселостью.
«Господин Ван Клифф докладывает мне, что на вас ведрами льется недовольство господина Фишера».
«К сожалению, господин Фишер убежден, что каждую минуту своей жизни я посвящаю лишь одному — нанести урон его интересам». Ван Клифф разливает рубинового цвета портвейн в три высоких бокала. «Но, возможно, главный мой обвинитель — это ром господина Грота».
«Несомненно, другое», — говорит Ворстенбос. «Интересы Кабаяши сегодня сильно пострадали».
«Я никогда не видел, чтобы он так сильно поджимал хвост», — соглашается Ван Клифф, засунув его между коротких толстых ног. На крыше резиденции птицы шуршат, стучат, издают пронзительные крики.